Здравствуйте, мы читаем труды Рабаша, второй том. Статья «Половина шекеля», вторая статья, на странице 1055, со второй колонки, со слов «Исказанного». Надо прокомментировать, на что указывает нам половина шекеля, когда Тора сказала, что именно половина, когда богатый даст не больше, а бедный не меньше. И это надо объяснить тем, что будет искуплен Израиль, Рош, глава. Глава — это начало желания. То есть, пусть будет желание, чтобы мы были головой, а не хвостом. То есть, Израиль, слова, у меня есть голова. Это значит, что дали люди деньги за искупление души. То есть, надо выйти из изгнания, а это означает искупление души от ситры Ахры, из рук ситры Ахры. Это значит, каждый, кто нарушает. То есть, те, кто чувствует, что они нарушают указания Торы, потому что они находятся под властью желания получать. И половина шекеля, то есть, они должны дать такую молитву, чтобы Творец вывел их из изгнания. А молитва — это половина, создает половину. То есть, кли и желание называется половиной. С помощью этого у них будет что-то целое. То есть, удостоится полного шекеля святого. То есть, будет у них половина шекеля — это кли. И на это Творец дает свет. И тогда будет называться чем-то целым. И так написано, и каждый, кто нарушает, пусть даст. То есть те, кто чувствуют сами, что они нарушают указания Торы и хотят дать деньги за искупление души, потому что их душа, чтобы их душа вошла в святость, в чистоту, то чтобы были у них силы сделать все ради Творца. И поэтому они должны дать половину шекеля. То есть, то, что говорится, молитва. То есть, они должны дать такую молитву и не переставать молиться, пока не будет полная мера потребности и желания выйти из изгнания. Из того, что они находятся под властью, желание получать для себя. И тем, что они дадут эту половину со своей стороны, они удостоятся полного целого святого шекеля, где вторая половина, это наполнение, будет вместе все это сделать один шекель, и будет один полный шекель святости. Отсюда мы поймем вопрос, который ставили, что это означает, что богатый даст не больше, а бедняк не меньше. Но ведь маленький ребенок понимает, что если хотят знать количество чего-то, понятно, что каждый должен дать ту же сумму. И тут надо объяснить, как это происходит в духовной работе, где Тора говорит здесь о чем-то очень важном. И надо знать, что у Творца и большой и маленький равны. То есть равны и большой, и маленький, уравниваются. И это означает, что человек считает себя, что он богат добрыми поступками. И поэтому он заслужил того, чтобы Творец помог ему. И не надо ему особенно молиться, чтобы Творец наполнил и выполнил его желание. Поэтому, если он уж будет молиться, то в соответствии с тем достоинством, которое у него есть, Творец должен был бы сразу же дать ему то, что он просит. А если Творец не помогает ему сразу же, и так как тот понимает, он перестает молиться и говорит, остальные люди, которые ниже меня, они должны много молиться, чтобы Творец помог им. Поэтому он бежит с поля боя. Поэтому написано, что богатый дал бы не больше. То есть это означает, что богатый не думал бы, что он дает больше в молитве, так как он это понимает. То есть есть определенная мера потребности и необходимости, и с помощью того, что человек приумножает молитву, он получит большую потребность, чем у него есть. То есть это значит, что большой свет нуждается в большой потребности. То есть чтобы было ощущение недостатка в том, что он находится в изгнании под властью желания получать для себя. И не может выйти из него. И все время, когда у него нет настоящих страданий, это все еще не называется настоящей потребностью, чтобы это называлось молитвой, которая считалась бы половинкой шекеля. И надо знать, что в вопросах работы духовной молитва называется потребностью. То есть то, что человек чувствует в сердце, чего ему недостает, это называется молитвой, а не то, что он просто произносит языком. И это то, что сказали мудрецы, что молитва – это работа в сердце. То есть, то, что сердце чувствует, чего ему недостает. И в соответствии с тем, что сердце чувствует недостаток в том, в чем у него нет, настолько измеряется величина молитвы. И вопрос шекеля объяснили в Зоре, что это то, что кладется на весы, когда взвешивают потребности наполнения, поскольку они считаются светом и кли. Поэтому свет не может прийти иначе, как только в кли, который ему соответствует, поскольку желание к наполнению в сердце, то и свет приходит в ощущение сердца. И нет у него никакого отношения к тому, что он говорит языком тогда, когда он молится. Поэтому тем, что человек дает свою половину в молитве, в соответствии с ощущением в своем сердце, то и Творец дает ему свет, а из желания и света, из обоих, получается полный шекель. То есть написано еще половина шекеля, то есть он еще не получил половину, но именно тогда, когда Творец даст ему свет, как свет, возвращающий к источнику, то тогда из двух этих половинок получается полный святой шекель чистый. И об этом написано «святой шекель». А из сказанного поймем, чтобы бедняк дал не меньше. Что это значит? Что тот, кто чувствует себя бедным в талантах, в каких-то достоинствах, и он беден в том, что у него слабый характер, когда он молится, чтобы Творец помог ему, чтобы дал ему силы, чтобы мог справиться со злом в себе. И когда есть у него силы работать ради отдачи, поэтому он судит Творца на чашу заслуг, тем, что Творец не принимает его молитву, что это как раз потому, что он бедняк. И тогда что же он может поделать? Но тоже бежать с поля боя и сказать, что этот путь только для богатых. Об этом предупреждает нас автор, чтобы бедняк не дал меньше. То есть вопрос, каждый дал за искупление своей души, чтобы выйти из изгнания и удостоиться свободы, у Творца все равны. Как написано, каждый верующий, что он желает, и он уравнивает и большого, и малого. То есть относительно Творца нет никакого вообще различия. Для него все равны. Но все должны прийти к ощущению потребности, знать, чего им недостает, и молиться об этом. А молитва сама еще увеличивает потребность и боль тем, что он удален от Творца. И когда человек раскрывает все свои молитвы, которые он должен раскрыть, тогда он получает вторую половину шекеля. И тогда он весь становится святым, как написано, святым шекелем. И тогда не будет там никакой заразы, что означает, что грешники при жизни своей называются мертвыми, как говорится в учении десяти сферот, что смысл в том, что желание получать отличается по свойствам от Творца, а отличие свойств разделяет. Поэтому они разделены и удалены от жизни. Поэтому они называются мертвыми. И получается, что с помощью молитвы и половины кейшекеля, который человек должен дать, и если отдача вот эта будет полной, то Творец дает вторую половинку, то есть свет, и с помощью этого человек уже может работать ради отдачи. И это считается, что он удостаивается слияния с Творцом и слияния с жизнью. Из сказанного получается, что есть два вида действия, которые заставляют человека бежать с поля боя, даже когда он заходит в духовную работу, чтобы слиться с Творцом. Потому что после того, как человек начинает идти по пути истины, то раскрывает свыше всю его низменность. То есть все, где он справляется все больше и больше, он получает свыше утягощение сердца. По той причине, как сказано, чтобы он почувствовал то, что происходит с ним. И отсюда появится возможность раскрыть свет Торы, который называется буквами, и это возвращает его к источнику. То есть нет света без кли. Поэтому, отягощая сердце, раскрывается потребность во всей своей полноте. И в той мере, когда он во всей своей полноте, и Творец знает, когда кли раскрывается. Поэтому иногда человек бежит с поля боя тогда, когда он видит, что он уже молился-то много, но так, как он считает, а Творец не обратил на него внимания. И тогда иногда человек судит Творца на чашу заслуг тем, что Творец не обращает внимания на его молитву. И тогда он говорит, что потому что он беден во всех смыслах, и в талантах, и в свойствах, и тому подобное. И об этом сказано, чтобы бедняк не дал меньше. То есть человек, чтобы не преуменьшал себя и не говорил, что Творец не может помочь такому низменному человеку, как он. И об этом же сказано: «Велик Творец и низкий увидит». А иногда человек бросает поле боя, потому что он думает, что он богат. То есть у него уже много Торы, много добрых деяний, и он знает, что он выше всех. И тогда, когда он просит у Творца, чтобы помог он, чтобы были у него силы сделать все ради отдачи. А почему же Творец не обращается к нему? Ведь он же знает, что он дал много молитвы. И поэтому он говорит, что Творец не хочет ему отвечать. Поэтому он в этом случае бежит. Но человек всегда должен справляться.
Я здесь вкратце написал, что мне показалось важным для того, чтобы учесть. Израиль — это тот, кто стремится из точки в сердце, и тот, кто стремится, эта точка в сердце обязывает его начать работу, и это приходит со стороны потребности, поскольку только это в руках человека. Мы обычно стремимся к наполнению, и это наше естественное стремление, но здесь мы должны поменять наш подход. Потому что в нашем мире нам всегда недостает наполнения, потому что потребность в нашем мире всегда находится. Я хочу это, хочу это, хочу это, хочу это. Я ищу возможности наполнить себя. А в духовном подход совершенно другой. Наполнение есть, но нет потребности. И тогда я должен работать над потребностью. По сравнению с тем, что в нашем мире я работаю над наполнением. Поэтому Израиль, который называется Лирош, мне голова, это должно быть понятие у человека, когда он понимает, что необходима потребность, создать потребность, правильно сформировать ее, потому что вторая половина, наполнение уже имеется, это то, что называется «полна вся земля величием его», а половиной называется, поскольку это 100% работы человека в конечном счете называется половиной совершенного состояния бесконечности, а Вторая половина — это 100% света, наполняющая 100% желания. И на любой ступени работа должна быть в том, чтобы достичь 100% желания, которое наполнит 100% света, находящееся на этой ступени. Поэтому прежде всего должно быть понимание, осознание и поддержка, взаимное сознанием того, что мы работаем над потребностью, а не над наполнением. И это берет годы у человека, пока он не начинает менять свой подход, вместо того, к чему он привык в нашем мире. Не к чему ему бежать, другими словами, а работать внутри. Поэтому это называется внутренней работой и внутренним миром, поскольку он должен углубиться в свое сердце, вместо того, чтобы гоняться за какими-то внешними вещами, поскольку все зависит только от желания в сердце. А молитва — это то, что есть в его сердце в каждую секунду. И с помощью выяснения молитвы, и это наша основная работа, выяснить, что мы желаем и чего стоит желать, и насколько наши молитвы достигли уровня молитвы отцов наших, то есть когда я проверяю, что чувствует мое сердце, что я не хозяин своего сердца, но то, что оно чувствует, и я должен выстроить здесь то, что называется поставить здесь стражников и охранников для проверки. Я должен выстроить систему, которая повлияет на мое сердце. И в моем сердце властвуют только товарищи, окружение. Если я формирую его, тогда они могут властвовать над моим сердцем, а сам я не способен на это. Это свободный, единственный выбор в нашей природе, когда мы таким образом можем сформировать себя. Поэтому получается, что моя молитва полностью зависит от окружения, и молитва с помощью окружения должна достичь половины, то есть стопроцентной потребности к свету, к отдаче. И поэтому получается, что если я правильно отношусь к окружению и требую от них привнести в мое сердце желание отдавать, важность отдачи, они формируют мою молитву правильным образом. И тогда, вследствие этого, я наполняю свою половину шекеля, то есть завершаю свою работу, когда моя работа тоже, по сути дела, заключается не в работе над сердцем, то есть я работаю не над наполнением и не с сердцем, но с окружением. Когда я направляю его, каким образом оно может повлиять на мое сердце, и чтобы мое сердце захотело наполнение, то есть чтобы свойство отдачи, любовь к ближнему, наполняло мое сердце, и чтобы именно этого не доставало мне. И тогда с помощью этого процесса, который я прохожу, я достигаю второй половины. И здесь напоминает нам Рабаш, что общее и частное здесь равны, и каждый здесь равен по отношению к другим, поскольку в интегральной аналоговой системе каждый элемент важен, как и все остальные, поскольку нет большего и нет меньшего. Богатый не прибавит и бедный не убавит, но все должны достичь половины шекеля по своей удельной полной потребности. И поэтому нет в нашей работе кого-то меньшего или кого-то большего, особенного, но все товарищи равны, поскольку без правильной потребности кого-то маленького, одного из всех, как вроде бы нам кажется, нам все же не будет доставать нашей половины. И поэтому необходимо беспокоиться обо всех. Это вкратце обо всем в статье.
В конце статьи он говорит, что человек должен всегда стремиться преодолеть.
И преодолеть. Что я должен преодолеть? Я преодолеваю все свои проблемы, ленность, неправильные взгляды, все. Неважно, что мне преодолеть. Когда все мое внимание я направляю на окружение, чтобы оно могло повлиять на мое сердце и дать мне потребность полную для наполнения любовью ближнего. Да?
А как я это делаю? Ну вот какое мое действие?
Приобрети себе друга. Дословно, купи себе друга. Не знаю, делай то, что они хотят. Проси, умоляй. Да.
Ну вот, просьба. Может быть, тысячу раз я об этом думал, но все равно непонятно, что просить у окружения. Мне кажется, я уже тысячу раз это делал.
Ты когда-то был голоден? Очень. Нет. Я вижу по твоему лицу. Ну, хорошо. Это то, что ответил мне Рабаш, когда я задал ему вопрос. Он сказал мне, ты не знаешь, что значит быть голодным. Поскольку он жил, ты знаешь, какие годы эпидемии. Просто нет ничего. Что значит нет ничего? Это апельсиновая корка. Даже ее нет. Чего-то, чтобы ты мог пожевать. И тогда ты ищешь. Ты просто... Тебя нет. И нет у тебя иной потребности. И нет вокруг тебя буквально ничего, когда ты мог бы сказать, что это как-то спасет тебя. Это называется нет. Конечно же, для такой потребности к духовному... Не, мы не говорим об естественных потребностях. Когда каждую секунду я нахожусь в какой-то потребности, это окружение, мода, пресса, все время дают мне какие-то глупости, я гоняюсь за этим. И также в теле немного поесть, попить, отдохнуть, пойти куда-то и так далее, и так далее. Каждую секунду. Если я могу остановить эти вещи, ограничив себя и сосредоточу свое внимание на том, что желает мое сердце, и даю возможность властвовать над ним группе, поскольку я, по крайней мере, слышу то, что говорят мне мои учителя, те великие тексты, которых мы читаем, изучая их мнение и знания, что только окружение может властвовать над человеком, и тогда я беру то окружение, которое было у меня до сих пор, всех тех, которых я не хочу называть никакими эпитетами, и я хочу поменять их на самое лучшее окружение, которое может быть в этом мире, целенаправленно, это мои товарищи. Сейчас вопрос, как я могу направить их, чтобы они повлияли на мое сердце? Ну, в чем это можно? Ну, умоляй их. Я говорю тебе серьезно. Умоляй. Что они хотят? Только купи их. Ты понимаешь? Скажем, ты музыкант, кто-то приходит к тебе и говорит, я очень хочу, чтобы ты со своим ансамблем поиграл на моей свадьбе. Но я не хочу, это не важно для меня. Мы идем на концерт 10 тысяч человек, меньше, чем стадион, я не согласен. Как он должен умолять тебя, чем купить тебя, он идет и к маме твоей, и к твоим товарищам, и через твою жену действует на тебя. И посылай тебе подарки, и все. Настолько, что ты затем готов это сделать. Представь себе это. Вижу, что на примере со стадионом ты понял. А умолять ты еще не очень-то понял. Именно так, поскольку если ты зависишь от него, что ты будешь делать? Да.
Несколько наших товарищей со всего мира, Израиля тоже спрашивают, как надо смотреть внутрь себя, чтобы найти то, что нам нужно, чтобы исправить и привлечь свет, возвращаясь к источнику. И что значит работа внутри? Что я должен делать-то внутри?
Надо проверить, что сердце твое наполнено всевозможными глупостями, и для того, чтобы изменить их на правильную потребность, тебе нужно влияние окружения. Вот и все.
Денис из Сан-Диего спрашивает. Внешний мир — это наш внутренний мир. И он выглядит, представляется нам внутри и снаружи, чтобы просто учить его. Как с этим работать?
Я не советую входить в это. Это просто философия для него. Внутреннее, внешнее. Внутренним называется сердце. Внешним — воздействие окружения.
Ученик из Соединенных Штатов спрашивает, что для человека означает преодолевать. Над чем человек должен преодолевать?
Не дать возможности сердцу находиться во всевозможных желаниях, которые оно хочет, или внутри, или в том окружении, случайно в котором оно оказывается. Зор, статья «Два великих светила», 112 пункт, первый столбец, со словашим имя.
Когда мы приходим в науку Каббала, через разные ситуации, мы думаем, что духовный мир – это как этот мир, и есть в нем какой-то формат, как в этом мире. То есть есть объекты, которые занимают место, есть движение, время, объем. И между этим есть разные взаимоотношения. И так человек представляет себе, то, что представляет, потому что кроме этого он ничего не чувствует из его впечатлений, к тому, к чему он привычен. Так он видит, так он чувствует этот мир. Это называется видит. На самом деле чувствует. Также он думает, что может почувствовать и духовный мир. И как мы изучаем в теме восприятия реальности, что все эти вещи внутри нашего желания всего-навсего, и так проясняются, и все наши образы, и все наши понятия, движение, место, времени, объемы, все это понятия, определение желания. Желание такого типа дает ощущение времени, желание другого типа дает ощущение изменений, желание другого дает ощущение объема. Цвета, звуки и так далее, высота, ширина, разные желания, так соединяясь между собой, и тогда таким образом они рисуют нам наш мир. И также и духовный мир. Только разница в том, что в нашем мире мы представляем себе, что мы находимся среди тех самых сил, которые рисуют нам вот эти понятия, и что они реальны, и что это все вовне от нас. А в духовном мире мы понимаем, что это внутренние силы наши, и они становятся нам подконтрольными. В этом разница. Разница власти, контроля. То есть, если я не управляю силами своего желания общими, то все эти силы представляются мне внешними, как будто бы нет, не под моей властью. А если я начинаю управлять ими с помощью сокращения, экранов и даже как-то контролировать желания, то тогда я обнаруживаю их как внутренние силы, которые находятся в моем распоряжении. И так мы... начинаем воспринимать картину мира в более ее истинном вере. И даже настолько, что даже этот мир, хотя и оно настолько привычно, то есть мы так привыкли видеть его внешним, тоже ощущается все больше и больше, как мир внутренний. И тогда мы приходим к состоянию, когда начинаем понимать, в первую очередь, из какой точки, вот, точки наблюдения мы видели реальность автора Зора, и как они ощущали эту реальность, и как они показывают ее нам. Хотя это используя слова этого мира или каббалистические понятия, или словами сказаний, или морали, этики, но на самом деле их намерение о внутренних силах человека, где там свет вызывает разные типы реакции, и об этом говорится, как желание реагирует на свет. Пожалуйста.
112 пункт со слов «Имя Авая». Имя Авая при алфавитной замене букв «Алиф», «Алиф Тав Бет Шин», «Гимель Реш Далит Куф Хей Цади Вав Пей Зайн Айн Хет Самак Тет Нун Ют Мем Каф Ламет» становится именем Мацпац, потому что «Ют» заменяется на «Мем», «Хей» на «Цади», «Вав» на «Пей». И также последняя «гей» заменяется на «цади». И таким образом образуется слово «мацпац». И они называются два пейса пиа, роша рихампина, правый и левый. Потому что 13 свойств милосердия, приводимые в Торе, то есть Творец милосердный, милостивый и так далее, называются 13 исправлениями сеарот дикна, дословно волос бороды арихампина. А до 13 свойств милосердия написано в Торе два имени Авая-Авая, которые при перестановке Алиф-Тав-Бет-Шин становятся именами Мацпац-Мацпац. И говорится, что это высшие имена, и они предшествуют 13 свойствам милосердия, подобно тому, как в свойстве рож, голова, волосы, пиот, пейсов, находятся выше волос 13 исправлений дикна. Эти имена Мацпац называются великими, ибо они возвеличились и поднялись наверх, поскольку являются высшими свойствами, относящимися к высшему парцуфу. Объяснение. Ибо сказанное «великие» означает, что теперь он их сделал великими, а до этого они были малыми. Корень этого величия возникает вследствие того, что два имени Мацпац, то есть Сеарот Дикна, волос бороды, отделились и вышли из свойства Сеарот Рош, волос головы, вследствие того, что Малху, десяти сферот, свойства Сеарот, поднялось вместо Бины, десяти сферот, свойства Сеарот. И поэтому вышли и отделились Бина, Тиферет и Малхут, свойства Сеарот, в Гуф Арихампина, и это называется состоянием катнут десяти сферот свойства сеарот. А затем, во время состояния гадлут, когда Арихампин опустил Малхут из бины свойства сеарот обратно на место ее в окончании, свойство сеарот дикна снова поднимается в рож и устанавливается в виде мацпац-мацпац. И считается таким образом, что теперь они возвеличились благодаря возвращению их в рож Арихампина. Поэтому эти имена и называются великими. Потому что сейчас они возвеличились, а в то время в то время как раньше они были малыми. Они называются великими, ибо возвеличились и поднялись наверх, потому что до этого, когда Сеаро Дикна находились в Гуф, они были малыми. Ведь даже у тех сеарот, которые остались в Роша Рихампина, было всего лишь два света, Рох и Нефиш, в двух Келим, Кетер и Хухма. Но теперь, когда поднялись сеарот Дикна и соединились с сеарот Рош, они приобрели полную ступень десяти сферот, Кахаптум, и оба имени стали называться великими. Таким образом, имена Мацпац указывают на малые света, которые возвеличились, поднявшись наверх в Рошари Хампина, поскольку являются высшими свойствами, относящимися к высшему парцуфу. Поэтому могли Церодикна подняться и соединиться с Сеарот Рош, поскольку они на самом деле происходят от высшего, от Рошари Хампина. Но только они сократились прежде из-за подъема Малхут вместо Бины. И поэтому вышли из Рош. И поэтому они могут теперь, после возвращения Малхут на свое место, снова подняться на свою прежнюю ступень, на которой они уже были раньше. И они во благо мира. Миру, потому что мир существует благодаря им, поскольку подъем свойства Сеаро Дикна в Рошари Хампина во благо зон, называемым мир. Потому что благодаря подъему Сеаро Дикна существуют миры, то есть зон. Потому что без этого исправления падения и подъема, произошедшего благодаря подъему Малхут вместо Бины, зон не были бы способны получить Мохин, что является смыслом всего их существования.
Нам надо не забывать о намерениях, наших намерениях, потому что без этого то, что мы сейчас делаем, никак на нас не повлияет. Ведь в конце концов я же хочу пользу, а польза тут может быть только одна. Чтобы текст принес мне новую силу, которая бы меня изменила, так при условии, если я готовлю себя вместе с окружением и вооружаюсь правильной потребностью, как мы изучали, что потребность — это только половинка шекеля, вторая же половинка, если мы закончили работу, вот нашу половину, то в нашем сердце есть правильная потребность, желание к свойству отдачи, чтобы наполнило. Так сейчас время наполнения.
В таком же состоянии, как два имени Мацпац, были также два светила в речении, означающие зон, которые вместе, как одно целое, поднялись в едином величии. Объяснение. Это речение говорит о времени, когда Зайрампин возвращает свою бину и тум, упавшие вместо нуквы, поднимая их снова на свою ступень, и становится большим в 10 полных сферот. И тогда также и нуква, которая облачала упавшие бину и тум Зайрампина, поднялась вместе с ними на ступень Зайрампина. И тогда они получают от имен Мацпац Мацпац. Зайрампин получает от имени Мацпац правой линии, поскольку он соответствует свойству Сеарот Рош. А Нуква получает от Мацпац левой линии, поскольку соответствует свойству Сеарот Дикна. И тогда стали парцуфы Зайрампин и Нуква единой ступенью. Один правая левая линия, другой левая. Так же, как выяснилось в случае с двумя именами Мацпац. Поэтому говорится в этом отрывке, «И создал Творец Элоким два великих светила», то есть Он создал их великими гдолим на равной ступени. И это величие Гадлут считается только Мохин Девак, поскольку Хохма в нем без облачения Хасадим. И поэтому они называются именем Мацпац, потому что оно заменяет имя Авая, которое все время сокращается. И также все 13 свойств милосердия. Однако затем, благодаря новому подъему ман, притягивается облачение Хасадим, И тогда возвращаются имена Мацпац к именам Авая. И так все они, становясь свойствами милосердия, и тогда Зон получает от них Мохин-де-Гар в состоянии паним-бапаним, лицом к лицу. Но они уже не на равной ступени, потому что теперь Нуква должна получать от Зайрампина. Однако теперь Зон называется полным именем Авая Элуким.
Вопросы?
Из Бекатона спрашивает, можно ли просить во время учебы экрана, чтобы достичь правильной потребности?
Экран на желание, чтобы прийти к потребности? Я этого не понимаю. Чего они путаются? Да что они понимают? Экран на потребность. Потребности все на этом. Но экран с потребностью, все равно же потребность. Только нехватка, которая направлена. Ну пусть подождут правильного вот этой потребности. Нет. Я даже не знаю. Я не хочу тесто, я хочу, чтобы оно было уже готово и уже так испечено, и потом я уже хочу. Зачем мне думать обо всем этом? Я ведь думаю о конце. О каком-то вкусном торте или пироге. Нет. Экран с потребностью. Не понимают же, не это, не то. Свойства отдачи. Пусть не путают себя. Что они понимают в экранах, что они понимают, даже в потребности ничего не понимают. Свойства отдачи — это то, что мне нужно. И все. А получить потребность я могу только от группы. Потребность в том, что я сам не могу достичь, нет у меня и никогда не будет. Так вот это мне нужно. Ну, есть еще что-то так срочное такое?
Из Соединенных Штатов спрашивают, какое различие между намерением и потребностью?
Чувство очень трудно объяснить. Потребность, нехватка и намерение — это понятия технические. Понятия технические. Что значит, что мне не хватает? То есть я страдаю. Это называется «не хватает». Теперь, каким образом я страдаю? Это уже относится к намерению. То есть я страдаю от того, что я не могу давать кому-то, или получить что-то, или отношениях между вещами, которые есть у меня, скажем, и у него, и так далее. Но в конечном счете есть страдания, а намерение облачает это страдание определенным образом. И нет просто так желания. Все наши желания облачены в намерение. Для себя, для других, или одно по сравнению с другим. Но всегда мы не можем почувствовать потребность в чистом виде без намерения. Потому что в противном случае это просто исходный материал.
Надав из Рехова-то спрашивает, как работает с Зором из точки единства, которой мы достигли.
Если мы достигли точки единства, а это общая наша потребность к раскрытию свойства поручительства, от свойства поручительства, что мы хотим? Поручительство в чем? В том, что мы поддерживаем друг друга и хотим, чтобы в нас, во всех, была одна потребность. Была одна потребность. И тогда, что мы хотим? от этого? Какую потребность? Чем это должно наполниться? Если это потребность, которая исходит из свойства поручительства между нами, то эта потребность и ее наполнение — это свойство взаимной отдачи между нами. А иначе это не может быть поручительством. Поручительство, о котором мы говорим, должно быть равным и связанным со всеми. И поэтому не может быть, чтобы была в ней какая-то потребность иная, кроме как к отдаче. Ну, все. Одно исходит из другого. Если мы не думаем точно о поручительстве, то мы можем думать о чем-то совсем другом. Но нам надо понимать, что если ты входишь в систему, связанную, единую, то из природы этой системы пробуждаются также и потребности, и наполнения, которые обязательно должны быть правильными.
Труды Бальсилава, предисловие к ТЭС, страница 775, пункт 22. Разница между тем, что он пишет здесь, кража, ущерб, грабеж и другие ущербы. В чем разница между этим и судить товарища по-доброму?
Ну, это напрямую. У кого ты крадешь, кому, кого ты обманываешь. Только в отношениях между людьми, только в отношениях между душами. Это говорится. Но весь неживой, растительный и животный уровни — это подготовка к четвертой стадии. И у нас тоже неживой, растительный и животный уровни — это подготовка к уровню человека. Все мы поднимаемся и опускаемся с уровнем человек. Но ты не отменяешь этого. Человек не способен жить без неживого, растительного и животного уровня. Мы видим и в материальном, и то же самое и в духовном. Не может быть четвертой стадии без предыдущих стадий. Это девять первых сферот, которые формируют ее, поставляют ей свет в разных видах и взаимосвязях. Да.
Он говорит, что это материальное облачение. То есть купи товарища, сделай работу, тоже материальное облачение.
И материальное облачение.
Я там заблуждаюсь и здесь.
Ты не путаешься, ты должен представлять себе это лишь все более правильно, что вместо этого мира ты увидишь внутренний смысл этого. Я говорю тебе, я не хочу рассказывать иногда о тех разговорах, которые были у нас с Рабашем, но когда мы гуляли и говорили о том, что вместо этого мира мы видели силы, которые стоят за ним. Я помню, как мы возвращались с моря, и я подъезжаю к нашему месту на улицу Хазон Иш 81, и там стоит лошадь. Там была такая конюшня, сейчас там уже новостройки, и они умные были, лошади, они нажимали на педаль такого мусорного бака, он открывал, а крышка открывалась, и они ели оттуда. Мы туда выносили пищевые отходы. И Рабаш говорит, смотри, это ангел. Я так посмотрел на него, мы учили, я учился тогда 3-4 месяца. Какой ангел? Это лошадь, она кушает отходы. Нет, говорит, это ангел. И тогда я начал на него так приставать к нему на следующий день и потом научить, как можно видеть за этим миром силы, что то, что я вижу здесь у себя своими этими зрачками, или та картина, которая на экране моего мозга отражается, это так силы, которые проецируют на экран что-то, но это не форма. Форма — это для того, чтобы придать мне какой-то образ, чтобы я мог говорить об этом, выразить. Но в сущности это выражение отношений дающего через то, как он дает, и на меня. То есть есть здесь три составляющих. Есть дающий, то, как он дает, как он воздействует на меня, и какую форму, какой образ он во мне вызывает. Я сейчас через этот образ должен достичь этого дающего. Что он хочет от этого образа, который я вижу? Я вижу сейчас перед собой лошадь. Что он хочет сказать тем, что он показывает мне эту лошадь? Какое-то сочетание сил, какое-то отношение его ко мне, какую-то реакцию от меня он требует, как я могу относиться к нему, там, к этой лошади, и как через эту лошадь я могу относиться к дающему, к тому, кто показывает мне этот фильм. Этому мы должны учиться. И то, что мы находимся в состоянии, когда мы видим внешнюю часть этого мира, а не внутреннюю, это нам очень помогает. Как раз-таки это не путает нас, как думают. Это помогает нам достичь духовного восприятия. Ты должен напрячься, приложить усилия и увидеть внутреннюю форму через внешнюю. Я обещаю тебе, что если ты начнешь проникать внутрь товарищей и видеть связанные между собой точки в сердце, ты начнешь видеть так, что весь мир находится внутри тебя. Ты начнешь видеть. Начнешь видеть прежде, что за всеми, что это не образы, а это желания, это какие-то сгустки энергии. Сгустки энергии — это человек. И все находятся в таких взаимоотношениях, и как ты можешь на них повлиять, как они влияют на тебя. Ты не будешь видеть тел, ты будешь видеть силы. И так ты относишься к человеку, как к силе. Ты говоришь о нем, ты говоришь в сущности о его сути. Но чуть глубже, чуть более внутренний, и то, что видит мир внешний, а не внутренний, это дает нам разницу, насколько мы пока еще не дошли, не достигли слияния с окружением. В тот момент, когда мы прилипаем к ней, в первом контакте уже исчезает эта путаница. Ты уже видишь людей, но ты относишься совершенно не к этому, а к их сути. Ну, скажем, как психолог. Не сравнивая одно с другим, конечно, но когда он смотрит на человека, он видит его суть. Психолог. Ну, он видит, что это комплект желаний, каких-то отклонений и так далее, и так далее. Профессиональный психолог смотрит так на каждого. Ты смотришь, какие у него волосы, какое у него лицо, посмотри, как он, какие у него жесты. А психолог, если ты спросишь его, он видит совершенно другую картину. Он расскажет тебе о характере, о наклонностях, о каких-то отклонениях человека. Смотри какого-нибудь специалиста, врача, он тебе скажет по цвету кожи, он скажет, очевидно, у него есть проблемы с почками или печени, или еще что-то. Я помню, когда моя мама приехала в Израиль, она видела, как Ицхак Рабин выступал по телевизору. Она говорит, что это за алкоголик? Она как врач смотрела на него. Мне было стыдно сказать, что это наш премьер-министр. Она говорит, алкоголик? Такой-то видно по его лицу сразу, человеку, который понимает в этом. Каждый смотрит, исходя из своего опыта.